Глава 22. Из сундучка. Письма с Урала и на Урал. Октябрь 1912, май 1913. Златоуст, Киев. Киев, Кузнечная, 23, Яков, родителям. 31 октября 1912. Вот я и в казарме. Должен был я ехать 4 суток, но в Пензе стояли 18 часов. А в Кузнецке, откуда выслал вам телеграмму, ввиду снежных заносов мы простояли 22 часа. Путь таким образом был вместо 4 суток около 6. Поселили меня в казарме. Я из нее и не выберусь, так как здесь не разрешают жить на квартире. Все это совсем не беда. Здесь, в учебной команде, куда меня причислили, люди, видимо, хорошие, и все будет хорошо. Денег у меня уйдет, вероятно, совсем мало, чем я чрезвычайно доволен. Златоуст — город не совсем большой, но чрезвычайно разбросанный. Расположен он на горах, покрытых лесом. Мы живем вблизи станции, а от станции до города верст 6. Книг у меня на первое время совершенно достаточно. Теперь сильно хочется заниматься, насколько позволит время. Сейчас сижу в жарко натопленной комнате фельдфебеля. Даже не знаю, где буду ночевать. Кажется, с фельдфебелем в одной комнате. Вы, пожалуйста, не смейтесь. Для солдата это большая честь. Чего я особенно боюсь, это того, как бы вы по прочтении моего письма не начали бы охать и ахать, дескать, как ему скверно живется. Ничего подобного. Сейчас не скверно, совсем не худо. Где мне пока приходилось бывать? У адъютанта полка, у старшего врача, младшего врача. Везде со мной обращались очень вежливо, предлагали садиться, словом, самые большие почести, какие могут быть оказаны солдату. От меня письма будут ехать очень долго. Если я опускаю письмо в полковой ящик, то оно из Златоуста уходит только на другой день. А если со станции, дней 5 будет идти до вас. Значит, может так случиться, что письмо получается через дней 6-7. Пишите мне по адресу: Златоуст, Уфимской губернии, 196-й Инсарский пехотный полк, учебная команда, вольно определяющемуся Якову Осетскому. 3 ноября 1912. Служба еще не началась. Пока приглядываюсь только ко всему окружающему. Живу в канцелярии еще с одним. Обедаю и ужинаю в офицерском собрании. Там обеды довольно хорошие и недорогие. Утренний завтрак покупаю себе в полковой лавке. Теперь могу даже читать газету. Мне ежедневно будут давать в офицерском собрании новое время. Хожу пока в своем. Амуниция будет готова через неделю. Заказывать полагается 2 комплекта. Так необходимо, потому что 1 комплект сдается в Цехгаус на хранение. К параду, празднику, походу. Другой комплект буду носить ежедневно. Хорошо, что я приехал в своей студенческой форме. Все обращали внимание. Офицера расспрашивали. А сегодня какой-то солдатик даже честь отдал. Мой начальник учебной команды спрашивает: «Вы где обучаетесь?» «Говорите, в институте». «А в который класс вы там перешли?» Такое представление о высшем учебном заведении. Как хорошо, что я привез с собой книги. Надо было взять побольше, не только по специальностям. Сегодня уже занимался. У них даже полковой библиотеки не имеется, а до города 6 верст. Офицерское собрание выписывает только «Новое время» и «Русский инвалид». Это офицерский-то клуб. Пожалуй, в общественном собрании несколько больше журналов. Первый день вел себя очень осторожно, боязливо посматривал кругом. Все казалось, как бы не схватили и не отправили на гауптвахту, военную тюрьму. Вечером облегченно вздохнул и помолился. Шучу, конечно. Офицер, с которым я разговорился, мне вот что сказал. Могут быть худшие полки, но лучшего вряд ли найдете. Может быть, он и прав. На завтра. Отпросился сегодня в город. Пока я еще без формы, пользуюсь большой свободой, на учении не участвую. Хожу только между солдатами и наблюдаю. И встречается много интересного. Сейчас пойду в город. Оттуда вам это письмо пошлю. Если на вокзале бросить письмо, дойдет днем раньше. Из ящика полкового уходит из Златоуста на второй день. Отдельный лист. Детворе. 3 ноября 1912. Милая детвора, на почте получил ваше письмецо. Чрезвычайно доволен. Бумагой и чернильницей распоряжайтесь, как знаете. Соберите совет, выберите председателя и решите сами. Заранее согласен с вашим решением. Если вы думаете, что у всех людей в Златоусте золотые уста и что солдаты целый день катаются на пушках, то все вы очень ошибаетесь. До сих пор я не заметил ни у одного человека золотых усов, то есть устов. Напротив, у многих людей такие уста, что вовсе не хочется с ними целоваться. А для катания солдат пушек не имеется, потому что здесь совсем пушек нет. Бедные солдатики, а им так хочется, если б вы знали. В генералы меня пока еще не произвели, золотой сабли еще не пожаловали, но со временем, Бог даст, заслужу и то, и другое. Вот увидите. А пока я солдат. Но вы, вероятно, не знаете, что это значит. Сейчас объясню. Раскрываю учебник для молодых солдат и вот что читаю. Страница 16. Солдат. Есть имя общее, знаменитое. Имя солдата носит на себе всякой из верноподданных государя, на плечах коего лежит сладкая душе и сердцу обязанность защищать веру, царский трон и родной край. Он должен поражать врагов иноземных и врагов внутренних. Вон кто я такой! Встать! Я человек общий, знаменит. Буду поражать врагов внешних и внутренних настоящим ружьем. В скобках. Сеня, у меня уже есть ружье. Живое ружье стреляет. 12 ноября 1912. Может быть, тебе, мама, интересно знать состояние моего хозяйства? Купил себе в Златоусте шерстяные толстые носки. Приобрел еще тюфяк. Вот все. На днях дам стирать. Корзинка маленькая мне очень нужна. Грязное белье одну смену сохраняю в корзине. Когда вторая смена будет, дам стирать. Больше двух смен держать в корзине нельзя. Жду с нетерпением прибытия моей амуниции, так как из-за моего платья создается часто неловкое положение. Бывает, встречаю на улице офицеров моей команды, и очень неприятно, честь отдавать неудобно, кланяться еще неудобнее. Все же во фронт приходится становиться. Точно так, никак нет, здравия желаю, ваше высокоблагородие, уже говорю лихо. И как-то обидно за свою студенческую тужурку. Впрочем, завтра или послезавтра это уже кончится. Отдельный лист. Господам Осетским младшим. Погодите немного, управлюсь и буду писать каждому по отдельному письму. А теперь ничего не поделаешь, пишу всем вместе. Сеня, Про какие книжки истории русской литературы ты сообщаешь? Надо писать имя автора, а не цвет обложки. Может, ты их сам выкрасил? Гриша, ты мне ни слова не написал, а мне так интересно все про твою учебу. Город Златоуст стоит на высоких горах. Горы такие высокие, что с одного разу и не доплюнешь до самой вершины. И покрыты лесом, густым сосновым лесом. Минералов теперь собрать нельзя. Все покрыто глубоким-глубоким снегом, а летом буду собирать. И в первых числах ноября будущего года ты их получишь. В городе живут много татар, но они вовсе не продают стар вещи, а некоторые так даже совсем новые вещи продают. Поэтому их никто здесь не называет старовещниками и шурумбурумами. Ходят здесь все люди, и татары тоже, не по тротуарам, а по улицам посреди дороги. Я и сам не знаю, почему. Догадайтесь, почему? Может, от того, что здесь совсем тротуаров нет? Солдатов здесь очень много. Так много, что Раюшка их совсем и не пересчитала бы. Или она уже научилась считать до 100? Напиши мне, Ива, что читаешь? Кто тебе книги выбирает? И что Сеня читает? Большой привет, как от Киева до Златоуста. А это не мелочь. 1000 верст. 14 ноября 1912. Понемногу втягиваюсь в военную жизнь. Это совсем особенная полоса, о которой вы, вольные, не имеете понятия. Солдаты так и называют не военных, вольный. Солдатская жизнь имеет свои особенные несчастья, свои особые радости, и с тем и с другим приходится встречаться. Когда присматриваюсь ко всем здешним жителям, а живут здесь только офицеры и солдаты, то я считаю себя самым счастливым из здешних. Офицеры здесь невероятно скучают, проклинают и службу, и Златоуст. Солдаты загнанные, забитые существа. И все мучаются, и других мучают. Мне-то что? Годик отбарабаню и сейчас же вычеркну из своей памяти, из своей жизни весь год. Уеду домой и прости-прощай, Златоуст. А вот они останутся здесь. Наш полк стоит в 4 местах. Златоуст, часть в Челябинске, 6 часов езды, и еще в 2 заводах неподалеку от Златоуста. Маленькие городки. Моя 12-я рота, к которой причислен, стоит в Катав-Ивановском заводе, 3-4 часа езды. После прохождения «курса учения» в кавычках в учебной команде меня отправят в роту. Но случится это только после летних лагерей. Пока же пишите в учебную команду 196-го пехотного инсарского полка. Лагеря бывают ежегодно в других местах. В прошлые года они производились подле Челябинска, затем в другом году около Самары. 16 ноября 1912. Со мной такие перемены. Скоро уезжаю в свою роту. В роте гораздо лучше, чем в команде. В команду собираются солдатские сливки. Лучшие выбираются, проходят особую школу, и через год по окончании курса, получив диплом в кавычках, назначаются учителями молодых солдат и получают высшие солдатские чины: ефрейторов, младших и старших унтер-офицеров и фельдфебелей. В команде целый день учатся, и строгость больше, чем в роте. Понятно, что это все меня не касалось еще. Эти дни я пробездельничал вовсю. Ложусь, встаю, когда угодно. Занимаюсь даже. К моему глубокому сожалению, для меня закрыта вся дорога солдатских чинов. Ефрейтора еще можно еврею получить, но дальше ни-ни. Солдатская карьера кончена. Поэтому меня отправляют из учебной команды в роту. Все другие вольноопределяющиеся, русские, мне завидуют. Условия казарменной жизни здесь приличны. Когда я поступлю в роту, условия жизни улучшатся. Если бы здесь был мой дом, возможно, разрешили бы жить дома. Но казарменная жизнь не так ужасна, как мы себе представляем. Чистота везде безукоризненная. Постельной зоологии не помину. Насчет чистоты строгость большая. При солдатских осмотрах за малейшую грязь наказывают. За разорванную рубашку, грязные руки, ногти на ногах, грязные ноги и портянки, неубранные постели, неснятую пыль, за папиросу, выкуренную в казарме, наказание. Это чрезвычайно хорошо. Вентиляция хорошая. Пару ночей пришлось ночевать в общем помещении. Можете ли себе представить, что в помещении, где живут 25 человек, да еще солдат, к утру воздух был так же свеж, как и днем? Это почти невероятно, но так. Стены казармы обиты еловыми ветками. Обедаю я хорошо. Хожу есть в офицерское собрание. Там же и ужинаю, и пью чай. Златоуст, Москва. Яков Маруся. 19 ноября 1912. Я родителям все описываю про бытовую сторону жизни. Другое им не очень интересно. И тоску здешнюю описать могу только тебе. Чего здесь нет? Тебя, музыки, книг и вообще никакого культурного общения. Даже офицеры — люди малообразованные. Но среди них есть очень славные и сердечные. Я должен научиться прожить этот год без всего, что составляет наполнение моей жизни. И даже, кажется, без занятий. Очень трудно найти это время посреди дня. Зависть — дурное чувство, но нечто похожее во мне сидит. Где-то в Киеве, в Москве, в Париже проходит та жизнь, которая меня интересует, в которой я могу участвовать, и проходит без меня. Как же прекрасно, Маруся, что ты занимаешься. И студия, и курсы, и такая наполненная умственными и физическими занятиями жизнь. В статье Макса Волошина, которая в прошлом году попалась мне на глаза, замечательно передана теория вашего бивегунга, но он описывает также и художественную сторону и очень высоко оценивает эти выступления труппы госпожи Рабенек. А я, несчастный, до сих пор ничего этого не видел, и вас не видел на сцене, и когда еще увижу? Мое воображение рисует прекрасное, но смутное зрелище. Тоску мою только укрепляет постоянное чувство вашего отсутствия. Думаю, что романтический любовник написал бы иначе. Я всегда чувствую твое присутствие. Увы, одно только отсутствие. И даже полное отсутствие писем. Только одна открытка за все время. Златоуст, Киев, Яков родителям. 19 ноября 1912. Сейчас одна из редких минут тишины в казарме. Войска по случаю табеля ушли в город на парад. Тихо, хорошо. Вчера получил ваше письмо. Оно вовсе не так долго шло, всего 5 дней. А езды всего 4 суток и 6 часов. Итого как раз 102 часа езды. Столько же, сколько из Киева куда-нибудь в Лондон. Относительно климата и одежды. Зима здесь не страшная. Больше 25-30 не бывает, и то редко. Вообще холод очень люблю. Хуже весной. С гор туманы, сырость. Но и это ничего, потому что я редко простужаюсь. Шинель подбивать ватином, твой совет, мама, нельзя. И неудобно, так как ватную шинель нельзя скатывать, чтобы через плечо одеть. К тому же в ватной шинели чрезвычайно тяжело ружейные приемы делать. Если будет холодно, одену белья побольше. Это достаточно. Вообще у солдат мерзнут только ноги. Об этом подумать придется. Мне советовали купить казенные сапоги, рубля 3-4 лучшие. Они делаются очень просторными, можно намотать много портянок. Так и сделаю. Носки шерстяные я уже купил и уже разорвал. Портянки лучше. Вообще, с этой стороны предлагаю тебе, мама, не беспокоиться. Ведь ясно, что если холодно, неудобно, нехорошо, постараюсь как можно скорее, чтобы было тепло, удобно, хорошо. Форма моя уже получена, то есть прошла приказом по полку. Завтра понесут ее в швальню, чтобы пригнать на меня. Будет готово дней через 6. Значит, солдатом я сделаюсь только после 25 числа. Все это время я бездельничаю с точки зрения военной службы. На занятия в строй не хожу. Пару дней занимался по гимнастике, по разборке ружья. Далее приставили меня по канцелярской части, где мне никакого дела нет. Зато имею время заниматься с моими книгами. За «Киевскую газету» очень благодарю. Но выписать сюда нельзя. Да в этом и надобности нет. «Новое время» часто читаю в офицерском собрании, где я обедаю и ужинаю. А «Русское слово» иногда на вокзале покупаю. Ты, папа, пишешь, что дела в этом году хороши. Мне бы очень хотелось подробнее знать об мельнице, о перевозке сена, вообще о Берлинах. Кончилась ли навигация? Перед отъездом ты ведь сказал, что я тебе помощником буду после института. Ну, а помощнику нужно знать подробнее. Это будет мое занятие вместо музыки. Может, ты и прав оказался. Есть на свете места, где музыка вовсе не живет. Вчера сидел на койке, читал немецкую книжку. Приходят солдаты. Просят читать вслух. Читаю. Они внимательно слушают. Кто-то один из них на уроке закона Божьего отвечает очень уверенно: «Моисей родился в корзине». Отдельный лист. «Милая детвора, ваши письма мне доставляют огромное удовольствие. Поэтому пишите, пишите мне. Мне про все интересно знать. И про Иоанна Грозного, и про марки, и про новый карандаш. Вчера гулял в лесу и очень-очень жалел, что вас нет со мной. Лес очень густой, еловый, тихо, никого нет. Снег очень глубокий, дорога в лесу очень узкая. Когда повстречался воз, я отошел на шаг в сторону и провалился в снег выше колена, вот как глубоко. Теперь все засыпано снегом, а река Ай и река Тесьма похожи на большую снежную равнину». Москва, Златоуст. Мария Якову. 20 ноября 1912. Почтовая карточка. У меня 3 почтовых расписки. Златоуст. Послано 3 письма. 8, 10 и 16. Открыток даже не помню, сколько отправила. Ничего не понимаю. Если письма пропали, заявлю, куда следует. Черт знает что. Вот уж совершенно нелепые неприятности. Я злюсь. Златоуст, Москва. Яков Марии. 20 ноября 1912. «Милая Маруся, открытка пришла. Я думал, что не получу твоих писем никогда. Мне много лучше думать, что... почта плоха, чем другое. А что в голову приходило, даже и не буду тебе писать. И сам, написав 3 письма и не получив ответа, уже уверился в том, что мне приснилась Мария, всех Марий, Мария, и прогулки наши летние по Киеву, и еще наш тайный Люсдорф, и жена мне только привиделась, и поездка в Москву, которую я почти и не разглядел, все в тени Марии, вроде галлюцинации или другого психического заболевания. И знакомство с моей семьей, как я тревожился, что они тебе не понравятся, а ты им. Только за детвору нашу я не тревожился. Знал, что они-то тебя полюбят. И все это как театр теней. Было ли? Смотрю на твою открыточку. Она доказательство того, что ты есть, что ты пишешь, что злишься, и значит, ты есть. Злюсь, ergo sum. Ах, латыни меня не учили, а словаря здесь во всей округе не найдешь. И я уже 3 недели настраиваю себя, что вот, жизнь здесь интересна, что я должен вникнуть в нее, вырасти на этой странной службе, словом, принять все как дары жизни, так же и то, что ты сверкнула в этой жизни и пролетела, как звезде и полагается, дальше. Златоуст, Киев, Яков родителям. 6 декабря 1912. Сегодня праздник, Николай Угодник, тезаименитство государя. Хотите, милые, я опишу, как казарма проводит праздничный день. Полное безделье. Учит уставы, гимнастику, одновременно играет 5 гармошек, и все врут. В первом взводе поют песни. Вот солдат спит. К нему подходит унтер и несколько солдат. Унтер делает из пояса кадильницу, машет над спящим и начинает запевать. «Помяни, Господи, душу усопшего раба такого-то!» Хор подхватывает. «Господи, помилуй!» Поют стройно. Один раскрывает военно-полевой устав и читает нараспев, как Евангелие. Кончается тем, что в кавычках «усопший» вскакивает и начинает гоняться за священником и за певчими. Идет веселая потасовка, переходящая в войну. Воюет взвод против взвода. Знаменем служит сам взводный. Захватили его в плен. Он кричит из другой комнаты: «Ребята, спасайте! На Уру идите!» Ребята идут на Уру, кричат «Ура!» и спасают свое знамя. Правда, довольно весело. Идет ко мне депутация. «Господин вольно определяющийся, как мы вот промеж собою заспорили. Сколько стоит хлыстик с заячьей ногой?» Доживаю в команде свои последние дни. Мундир уже готов, шьют шинель. В воскресенье, вероятно, уже уеду на свой завод. Моя 12-я рота стоит не в Златоусте, а в 8 часах езды от него. Катав Ивановский завод. Там гораздо лучше, чем в команде. Начальства совсем мало. Времени свободного гораздо больше. Катав Ивановский завод, Киев. Яков родителям. 9 декабря 1912. Уже в Катаве. Как мне предсказывали, здесь гораздо лучше. Кажется, что будет прекрасно. Начальник учебной команды перед дорогой внимательно расспросил, что я намерен в Катаве делать, где обедать. Этого я сам боялся. Здесь в Катаве глухая деревня, ничего достать нельзя. Вот что Осетский: передайте в ротному командиру 12-й роты от меня лично поклон и спросите, позволит ли у него самого обедать. Конечно, благодарю. Здесь ротный выслушал, обещал жену спросить, но сегодня заявил, что ему, как ротному командиру, неудобно принимать деньги от рядовых, поэтому он рекомендует обедать у одного из офицеров. Принял меня на кормление прапорщик Бирюков. Сегодня я уже первый раз и обедал. Сейчас иду ужинать туда. Бирюков — это офицер с женой, милые люди, очень любезно принимают. Вообще, здешним начальством я доволен. Да, вот еще детали. Начальник команды велел ехать в солдатской форме. На пересадочной станции ждали 17 часов. Воинский поезд. Я переоделся в свою, решив, что так удобнее явиться. К Бирюкову ходил обедать в студенческом, а сейчас я уже в воинском мундире. Довольно хорошо пошито, в талию. Пояс охватывает, красный кант, 2 ряда пуговиц, винтовка номер 15-25-25, личный номер 83, второй взвод, рядовой из вольно определяющихся Яков Осетский. Картинка. Может быть, интересуетесь, где я пишу это письмо? В ротной канцелярии пишу. У стола сидит господин подпрапорщик, читает приказы по полку. На столе горит лампа. Горит ярко, хорошо. Лежат на столе бумаги, которые я только что окончил составлять. Именной список нижним чинам, состоящим на довольствии в 12-й роте 196-го пехотного инсарского полка на 1 декабря 1912 года. Я пишу вам на казенной бумаге. По моему расчету, за эту кражу полагается года два дисциплинарного батальона, но мне лень идти к корзине за бумагой. Вот видите? А потому не стесняйтесь и пишите все-все. Пиши, папа, пиши, мама, пишите, братики-сестрички, а то забуду вас. Узнал только, что у нас в Казанском округе задержан уходящий запас. Они уже два лишних месяца прослужили. Жалко их очень. Трехлетнюю службу они легче несли, чем эти месяцы. В случае войны нас, верно, пошлют во внутренние губернии на охрану. Хотя в случае русско-китайской войны мы тотчас же выйдем. Только я не верю в войну. Не дойдет до этого. Москва, Златоуст. Мария Якову. 15 декабря 1912. Можно прийти в отчаяние. Хоть бейся головой об стену. Ведь уже 5 писем послано. 2 заказных и 1 простое. Заказные посланы 1 декабря, другое 8. Значит, 5 вы должны были получить. Черт знает что. О письме от 13 завтра же наведу справки. Как это глупо и досадно. Пишешь, пишешь, и все это где-то в пространстве. Не пропаду ли и я где-нибудь по дороге? Скоро уже ехать? И 15 дней пролетит и не заметишь. Настроение тоскливое. Главным образом из-за почты. На Рождество приедет ко мне Миша. Миша стал теперь настоящим бон-виваном, франт и светский человек. Марк, вероятно, соберет нас на Новый год. Он, кажется, переедет в Ригу после Нового года. Мы с ним никогда не были так близки, как с Мишей, но будет его не доставать. Как у вас обстоит с музыкой? Наверное, у кого-нибудь есть пианино? Разузнайте. Неужели вы все время ни разу не играли? Катав-Ивановский завод, Москва, Яков Маруся, 20 декабря 1912. Музыка мне снится. Сегодня под утро второй концерт Чайковского приснился. От первой до последней ноты. Но я его и правда хорошо знаю. Но первый больше люблю. А во сне как будто даже было больше в него вложено, чем я знаю. Более выпуклый и более богатый. По музыке тоскую. Зашел в церковь. Поют нестерпимо фальшиво. Помнишь, как твой нелепый приятель Ваня Белоусов затащил нас в Благовещенскую церковь? Какое пение! Дух захватывает! Какая была красота! Мысль о твоем приезде я от себя отгоняю. Не позволяю себе на это надеяться, а то мысли мои уходят в грезы, а это в моем положении слишком большая роскошь. Сразу возникают губы твои с таким детским выражением, руки с милой косточкой на запястье, голубые веночки на белой коже. Нет, увольте. Перевожу взор на шершавую грубость здешнего существования. От такого контраста можно лопнуть, как холодный стакан от кипятка. Все-все. Целую тебя официальным поцелуем в белый пробор на головке и в шею сзади, где волосы начинают расти невозможно. И всю-всю. Люсдорф. 21 декабря, 12-го. Ах, Марита, не могу молчать. В роте готовится к празднику спектакль, настоящий солдатский спектакль, где мужские и женские роли исполняются усатыми, здоровенными солдатюгами. Меня попросили суфлировать. Если бы вы видели эти нелепые фигуры, не знающие, куда деть руки-ноги. Сперва они весь акт стояли во фронт, не шевелясь ни на волос. Когда же фельдфебель приказал побольше движения, они принялись бестолку бегать по снегу самым неуместным образом, размахивая руками. Смеху, смеху, сколько с ними. И только мне одному смешно. Никто из окружающих не видит ничего комичного. Ну и народ. Маруся, вот открытие какое. Приехавший сюда, я как оглох. Живу без музыки, очень тоскую. Все звуки вокруг — россыпь, окрики, ругань. В церковь зашел, там хор убогий, но довольно большой, певчих 10-12, с регентом самого крестьянского вида, скрипучие старушечьи голоса, и все не в склад, не в лад. Помнишь, какая в Киеве радость церковное пение? Самые грубые звуки здесь слышны, даже колокольный звон не радует. Помнишь, какой над Киевом звон радостный? Ах, как здесь музыкально мертво! Здесь место вовсе безмузыкальное, думал я. А вчера один солдатик достал гармонь, варварский инструмент заиграл, к нему двое подстроились и запели такую чудную песню, что я и на Украине таких не слышал. И у меня как уши открылись на эти щемящие звуки. Здешние народные песни прелесть как хороши, не хуже украинских. Я теперь хожу и все прислушиваюсь. Я, кажется, пропустил в своем музыкальном образовании целый кусок, который только через русскую оперу был немного мне знаком. Только теперь я понял, откуда. Чудные романсы русские, и Варламов, и Гурилев, откуда потом и Глинка, и Мусоргский много заимствовали. Ах, как же я пропустил! Катав Ивановский завод, Киев. Яков родителям. 22 декабря 1912. Подготовка к празднику. Вчера весь день чистили, мыли, украшали. Впрочем, чистота в казарме постоянно поддерживается. Каждую субботу все койки выбрасывают на свежий воздух. Полы выскребывают, посыпают сосновыми опилками, а по комнатам распространяется мягкий, приятный запах смолы. На кухне также чисто. Большой мраморный стол, на котором режут порции. Но все же их берут руками и кладут на грязные весы, чтобы точнёхонько отвесить законные 22 золотника. После обеда опять чисто. Самовар паровой кипит целый день. Это большая подмога солдату. Солдат питается больше всего чаем, кашей и сном. Вчера была солдатская баня. Получил огромное удовольствие, потому что первый раз в жизни был в настоящей бане. Привкусно выпарился, залез на верхнюю полку, посекся как следует. Все время кричал солдат: «Поддай пару! Секи, секи лучше!» В предбаннике, совершенно обессиленный, но чрезвычайно довольный, лег на лавку и долго-долго приходил в себя. И все время покрякивал от удовольствия. Вот баня так баня! Первый сорт. Никогда дома не буду принимать ванну. Многому я в солдатчине научусь. Уже парюсь и играю на гармошке. А что? Тоже музыкальный инструмент. То ли еще будет за 10 месяцев. Вчера читал в газете, что вскрылся Днепр и началась навигация. Такого ведь никогда не было. У нас в последние дни также стоит теплая погода. 2-3 градуса, не больше 5. А раньше я уже успел познакомиться с 25-30 градусами. Ничего, жить можно. Приписка. Дети, давно вы не писали мне, я недоволен. Напишите все про спектакль, на котором вы были. Андерсона пьеса. Я получил и письмо, и программу. И тем, и другим доволен. Хотелось бы подробнее узнать про этот концерт. Но, извините, глаза смыкаются. Катав Ивановский завод, Москва, Яков Марий, 15 января 1913. Сегодня получилось первое письмо прямо в Катав. И сразу пришли еще три, прежде написанные, которые долго пропадали. Вот такое богатство на меня свалилось. Я разложил по числам, долго не распечатывал, и нетерпение, и предвкушение, и уверение, что есть другая жизнь, в которой моя жена, живая в блузе, волосы под ленту убраны, и щек никаких нет, только линий. Что за глупости, пишу тебе, совсем голову потерял. Кажется, я в одном только воображении живу. Ты спрашиваешь, что это за Катав? Маленькое селение, исключительно живущее с большого завода чугунно-литейного. Со времени забастовки завод остановился, поэтому Катав сильно обеднел, деревня опустела. Завод идет теперь только частями. Работает при нем лесопилка, слесарное отделение и только. Огромные заводские помещения стоят заколоченными, высокие трубы не дымятся. Для завода специально проведена железная дорога, для него выкопан огромный пруд. Казарма стоит по другой стороне пруда, в деревне Запрудовке. Зачем это я все пишу? Нет-нет, никакого Катава. Я встречу тебя в Челябинске. Хотя пока что и вообразить не могу, как это ты с вагонной лестницей в серой шапочке, в белых фетровых ботах спускаешься вниз, а я принимаю тебя на руки. Я постараюсь получить отпуск на эти дни, а коли не дадут, удеру. Дадут, конечно. Представил, как здесь, в Катаве, все офицеры сбегутся на тебя смотреть. Нет, нет, непременно, непременно только в Челябинске встретимся. Не 2,5 месяца, а 2,5 года готов ждать. Но ведь и 2,5 часа невыносимо долго. Получается, 1 марта? Катав Ивановский завод, Киев. Яков родителям. 16 января 1913. Служба идет хорошо, одно только скверно, и очень скверно. Ротный командир читает солдатские письма. Моих писем еще не вскрывал, и даже кажется, что и не будет, но во всяком случае знайте. При первом вскрытом письме извещу вас. Я послал запрос моему сокурснику Корженко, чтобы он все разузнал в подробностях про экзамены. Я уже начал заниматься к экзаменам. Об отпуске я через 2 недель напишу вам подробно все. Катав Ивановский завод, Москва, Яков Марий, 17 января 1913. Вчера вечером мы в бараке лежим в постелях, я и фельдфебель. Разговор переходит на супружеские темы. Серьезно, степенно он рассказывал. Боже, что он рассказывал! Его тон так подействовал на меня, что так же просто я начал его расспрашивать. Скоро беседа перешла на вопросы и ответы. Я с большим волнением слушал и учился. Правда, Маруня, надо из жизни тоже учиться. Боялся только одного, как бы ни начались его расспросы, но прошло благополучно. Когда я узнал самое для меня важное, а тогда же разговор несколько потерял свой серьезный оттенок, я пожелал спокойной ночи. Странно было одно. Он думал, что имеет дело с опытным человеком, не заметил по моим вопросам моей неосведомленности. Впрочем, это я и старался сделать. Кажется, удалось. Москва, Катав Ивановский завод, Мария Якову, 15 января 1913. 5 часов утра. Сейчас вернулась. Была на среде. Потом большой чудесной компанией шли, ездили, говорили. 5 человек интересных, умных мужчин не отходили все время. Я нравлюсь. Слышишь, Янка мой, я нравлюсь. И я счастлива. С наслаждением слушаю, что у меня прекрасные руки, глаза, что я Богом меченый и так далее, и так далее. Они говорят, что у меня удивительные глаза, а во мне кричит счастливо. Слышишь, Янка, это у меня, у твоей жены хороши глаза, уста, руки. Я желанна всем этим изысканным мужчинам. Я счастлива, счастлива, потому что я тебе желанна. Яша, хороший, родной. Никакой успех, никакая радость ни на минуту не отрывают меня от моей мечты. Даже сильнее, острее хочется к тебе. Господи, до чего я тебе верю? Это даже страшно. Ты самая моя крепкая и последняя вера, и оттого страшно. Светло совсем, иду спать. Обнимаю тебя крепко. Рук целовать сегодня не надо. Ну, прощай, любый Яша мой. Не подумай, я не пьяна. Только очень уж затосковала по тебе. Катав Ивановский завод, Киев. Яков родителям. 20 января 1913. Что будет с моим институтом? Это меня беспокоит гораздо больше войны. Через приятеля моего Корженко узнал, что мне непременно надо приехать в отпуск и сдать минимум экзаменов. Не пишите совсем про это. Ротный не должен знать, что я собираюсь в отпуск. Это на всякий случай. Единственное, что меня беспокоит, сильно беспокоит, возможность, что не выпустят. Ох, вылечу я тогда из института и без всякой надежды попасть обратно. А ведь такие препятствия. Во-первых, не пустят в отпуск, что возможно, очень возможно. Во-вторых, если пустят, все равно не сдам минимум, потому что нельзя здесь заниматься. С большим трудом удается 3 часа, не больше. Да какие занятия могут быть в переполненной комнатушке? А больше негде. Катав Ивановский завод, Москва. Яков Марии. 23 января 1913. Бывают минуты, когда я с ревностью, тоской думаю о тебе на сцене, в тунике, с голыми руками, открытыми плечами, с голыми ножками, чудесными. Танцуешь в кругу других артисток, но все равно все смотрят только на тебя, и я почувствовал настоящее страдание от доступности твоего тела чужим взглядом, мужским жадным взглядом. Я просто задохнулся от этой мысли. Я гоню это от себя, понимаю, что не должен этого чувствовать, тем более писать. Но ведь мы уговаривались о взаимной честности. Москва, Катав Ивановский завод, Мария Якову. 25 января 1913. Определенно мечтаю, что бросишь театр, или, по крайней мере, периодически будешь уходить со сцены домой. Год через год. Мне стало грустно. Значит, тебе все-таки не нравится, что я на сцене? Почему? Янка, я не брошу сцену, не могу и не должна ее бросать. Год через год быть не может. За год забывают фамилию актрисы и Комиссаржевскую забудут, если она на год уйдет. А уж молодую актрису. Верю в себя и верю в случай. Он поможет стать тем, чем я должна и могу быть. Это ведь не просто театр, это сложная жизнь, в которой танец только способ постижения жизни и ее великих тайн. Мы столько говорили об этом. Я на сцене всего год, и за это время я много успела. Надо еще учесть и то, что я не была ни в чьих объятиях, не коснулась ничьих уст, игнорируя мужскую протекцию, зная, что добьюсь своего втрое медленнее. Как можешь ты говорить о чьих-то жадных взглядах мне? Я эти взгляды ощущаю на себе постоянно, и в трамвае, и в библиотеке. Театра я не брошу. Разве что он меня бросит. Думаю, что ты никогда не станешь ставить ультиматум, я или сцена. Мне было бы вдвойне тяжело, потерять тебя на этом месте. Или театр? Ужас! Неужто ты со своим фельдфебелем обо мне говорил? Катав Ивановский завод «Москва», Яков Марии, 25 января 1913-го. До чего человек приноравливается к обстановке, даже удивительно. Кажется, если попаду в ад, месяц один буду обживаться на новом месте, пока узнаю, где там находится библиотека, где опера, нельзя ли у какого-нибудь грешника достать пианино, а через пару месяцев так обживусь, что не захочу переезжать на другую квартиру, даже в рай. Первое время, особенно в Златоусте, очень тяжело было просыпаться. Снится что-нибудь из дому, просыпаюсь и никак не могу определить, куда это я попал, что за незнакомые стены. Внезапно все поймешь и неохотно начинаешь лениво одеваться. Теперь совсем не то. Я чрезвычайно вжился в новые стены, в свою грязную комнату, вжился как кошка. И, пожалуй, со временем привыкну к тому, чтобы плевать на пол, обходиться постоянно вместо носового платка пальцами и пользоваться салфеткой как полотенцем чайным, личным и носовым платком. Какая мне большая ломка предстоит со временем. Превратиться нужно опять в джентльома. Меня вы будете учить, Марит, как учили маленьких детей, когда еще дружили со Фребелевским институтом, держать вилку и нож, не утирать нос рукавом, не издавать неприличных звуков. Яша, не ешь пальцами, вытрись салфеткой. Сколько раз повторять тебе, что в гостиной нельзя плевать? Твой приезд трудно и представить. Если не считать сегодняшнего дня, а уже вечер, можно и не считать. До 5 марта осталось 39 дней. Жду вашего приезда, но и поверить в это не могу. Я каждый день рисую в блокноте портрет жены, но чистых листочков в блокноте меньше, чем дней. Но все время напоминаю себе, это такая игра, никто ко мне не приедет, это просто сюжет для новеллы во вкусе Бунина с трагическим, разумеется, концом в духе антоновских яблок. 1 февраля 1913-го. Телеграмма. Сцена твоя, прости, 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 осталось 32 дня. Муж Яков. Москва, Катав Ивановский завод, Марии Якову. 10 февраля 1913-го. Вот случай, удивительный пандан твоей теории с фельдфебелем, которая так меня задела. Только моя история лучше, потому что она не мужской разговор о женщинах, которые я ненавижу, а человеческий. Приехала из Киева Лена на концерт. Устраивал его Гальденвейзер, тот самый друг Толстого. Как раз я была свободна и поехала слушать Лену. Волновалась за нее, но все сошло хорошо. Лена отлично играла, лучше всех. Гальденвейзер, невзрачный человек с неприятным голосом, хвалил ее. Случай же был вот какой. Зал концерта очень далеко, было поздно, пришлось поехать извозчиком. Как раз попавшийся извозчик недорого взял, поехали, по дороге разговорились. Извозчик женат уже 6 лет, имеет 2 ребят. Жена здесь, в Москве? А как же, я без нее и дня существовать не могу. Так и сказал, существовать. Вы не думайте, у меня ребятишки, как барчуки одеты. Сапоги им справил, шубейки новые, с барашком, по 5 рублей платки, рукавицы. Это все самое лучшее. Долго, много и радостно рассказывал. Потом вдруг обернулся ко мне. «А знаете, барышня, и раньше я жену очень любил, а как дети пошли, еще слаще любить стал. Почему так?» «Еще слаще любить стал жену. Если б ты слышал, как чудесно он это сказал, как радостно, задумчиво прозвучало это «почему так?» С таким счастливым удивлением. Многое он говорил, что совершенно непередаваемо словом. Все в интонации, в румяном улыбающемся лице, в бодром помахивании кнутиком. Простилась я с ним, просила передать поклон жене. Он был очень доволен, рад. Рад внимательному слушателю. радость, счастье так же необходимо высказать, как и горе. А я его так жадно слушала. Мой извозчик мне нравится больше твоего фельдфебеля. Вот что я тебе скажу. Катав Ивановский завод, Москва. Яков Маруся. 13 февраля, 13-го. Телеграмма. Осталось 20 дней. 18 февраля 1913-го. Телеграмма. Осталось 15 дней. 28 февраля 1913-го. Телеграмма. Осталось 5 дней. 5-го встречаю в Челябинске. 11 марта 1913-го. Сегодня прибирал в комнате, где мы так счастливо жили. Под кроватью нашлась головная шпилька. Обыкновенная, хорошая, проволочная шпилька. Хотелось ее поцеловать. Предмет для поцелуя негодный. Никакой романтики. Другое дело перчатка. Но перчатки ты, к счастью, не забыла, а то бы озябла в дороге. Третий переезд легче первых двух. Уже привык собирать вещи, хотя хозяйство прибавилось. У солдата вещей почти нет, и потому каждая лишняя дорога. Моя чудесная жена, я люблю тебя. Вот все. Больше сказать не имею. Катав Ивановский завод, Киев, Яков родителям, 12 марта 1913-го. Милые мои, не пишу, но право имею на это чрезвычайно важные причины. Ко мне приезжала Маруся. Заранее не писал вам, потому что сглазить боялся. 5 дней прожила она здесь. Для меня это было счастье. Одна, без провожатых, хрупкая молодая женщина совершила такой длинный и тяжелый путь. Это я отчасти, мама, для тебя пишу. Я знаю твои мысли, что актриса — неподходящая профессия для жены твоего сына. Видишь, какая Маруся смелая и решительная в делах. Большая новость у меня по службе. Пишу сейчас перед поездом. Теперь я прикомандирован к канцелярии батальона писарем. Должность очень важная. Сам себе честь буду отдавать. Теперь будет несравненно лучше. Подробности на днях. Ну, целую вас, милые. Некогда, так некогда, что высморкаться как следует нет времени. Мой новый адрес такой. Юрюзань завод, Уфимской губернии, 9-я рота Инсарского полка, мне. Катав Ивановский завод, Москва, Яков Марии, 15 марта 1913-го. Рапорт. Доношу, что сего числа я вступил в заведование батальонной канцелярии 3-го батальона 196-го пехотного инсарского полка, о чем объявляю для сведения моей жены. Гром победы, раздавайся! Командир батальонной канцелярии подполковник, зачеркнуто, рядовой из вольно определяющихся Яков Осетский. Печать. Милая Марита, ходил день в полусне после твоего отъезда. Все грезило в нашем будущем, которое видится мне прекрасным. А потом встряхнулся и кинулся наверстывать. Мотор заработал, я занимался много, 3 часа оставлял себе на сон. Да и что за радость спать без тебя? Целых 3 дня я сидел за книгами, каждую свободную минуту. И вдруг вчера получается назначение, о котором и мечтать не мог. Оказалось, что прежнего писаря повысили, не знаю, за какие заслуги или услуги, и отправили в Казань. Из прилагаемого рапорта, дорогая жена, можете видеть, что я получил новое назначение и гораздо лучшее, даже несравненно лучшее. Был я раньше простая рядовая палка, а теперь я господин писарь. Господин писарь, можно войти? Господин Осетский, пожалуйте справку. Господин Осетский, позвоните по телефону в Челябинск. Господин вольно определяющийся, доложите батальонному командиру то-то и то-то. Вон какой я теперь стал! Нужно теперь уже самому себе отдавать честь и командовать смирно, равнине налево и направо. Новый адрес. Юрюзань-завод Уфимской губернии, 9-я рота Инсарского полка, вольноопределяющемуся Осетскому. Москва, Катав-Ивановский завод, Мария Якову, 16 марта 1913-го. А теперь я лежу на тахте, думаю о будущем, думаю, тоскую о тебе. Физическая боль, которую ты пережил при расставании, я испытываю беспрерывно. Думаю о тебе, вспоминаю, мечтаю. Тут еще все ничего, а вот тело, уста, руки осиротели. Некуда мне деваться, все не то и не так. Все наполовину, ничего не полно. Москва, Юрюзань, Мария Якову, 20 марта 1913. Вот тебе мой отчет. Занятия в студии Рабенок 3 раза в неделю. Выступления студийные 1-2 раза в неделю. Элла Ивановна мной довольна. Получила приглашение в настоящий театр на замену одной актрисы. Раз в неделю занятия во Фреблевском обществе по педагогике. Одно утро, вторники, даю уроки движения в частном пансионе для девочек. И читаю все, что ты мне рекомендуешь, и еще много-много. Миша окончательно переезжает в Москву. Юрюзань, Киев, Яков родителям. 20 марта 1913. Условия теперь наилучшие. Отдельная комната, полное освобождение от занятий и много времени для книг. Служебные обязанности мои следующие. В 9 часу разбираю бумаги с почты, пишу донесения, рапорты, приказания, отношения. В 10 часов приходит батальонный, подписывает все и в 12 часу уходит. И я совершенно свободен. Вечером схожу к нему на квартиру с докладом, и все кончено до утра. Почту всю сначала получает он и отсылает мне. Я разбираю ее и передаю ротным командирам. Так что могу быть совершенно спокоен. Батальонный, конечно, никогда не вскроет ничьего письма, а особенно моего. Словом, служба легкая. Продлится до летних лагерей, а там уж видно будет. Книжки еврейские и немецкие получил. С увлечением читаю еврейские книги. Редкое наслаждение от Шолом Алейхема. Самое удивительное, что я свободно по-еврейски читаю. Раскрыл первую страницу, сам тому не веря, прочел ее, и другую, и третью, и всю книжку, и вторую книжку. Словом, спасибо тебе, папа, что приглашал ко мне этого невыносимого Рувима. Научил-таки? 2 года он терзал меня своим занудством. Немецкий пока не открывал. Руки дойдут на будущей неделе. Здесь все очень располагает писать письма. Шутка ли? Пишу не за шкафчиком, а за столом. Сижу не на придвинутой кровати, а на табурете. По-хорошему, все дела по батальонной канцелярии за 2 часа можно сделать. Однако сидел вчера с умным видом до 5,5 часов. Но никто не спрашивал, и я занимался своим делом. Юрюзань, Москва, Яков, Марии, 22 марта 1913. Это уже не настоящая солдатчина. Писарь, белая кость. Солдатики приходят неграмотные, и такие есть в нашем Отечестве. Просят красиво письмо написать. Я поначалу думал, что речь идет о почерке. Нет, чтоб красота выражений была. Бедная душа человеческая, красоты хочется, но красоте не обучена. Очень это трогает. Что же, в земскую школу учителем идти? А я уже совсем вошел в роль. Живу писарем, интересуюсь полковыми делами, про жену никому не говорю, и, кажется, скоро начну всерьез заниматься. Как-то настроение хорошее для того. Часто бывает, Внезапно рождается уверенность в поступке, которого еще не начал делать. Жизнь моя солдатская теперь лучше не бывает, только жены не хватает. А подумавши, отказался от этой мысли. Жена моя актриса, место ее в студиях и в театрах, а не в уральском захолустье с писарем прозябать. Юрюзань, Киев. Яков родителям. 23 марта 1913-го. Батальонный относится очень хорошо, я имею у него урок, сына готовлю в корпус. За урок я, в кавычках, великодушно отказался принимать деньги. Дело в том, что подготовка у Мити такая слабая, что надо пройти с ним весь курс за реальное училище. Там и математика, и русский язык, и немецкий. Не уверен, что он сдаст в корпус. Впрочем, требования из программы мне не вполне ясны. Задержался на прошлой неделе с занятиями. Подполковник вошел в детскую, где мы занимались, пригласил к столу. Я думал было отказаться, но из любопытства принял приглашение. Спустился в большую комнату, вроде залы, но все на провинциальный манер. Гостей много, 12 стульев не хватило, принесли 2 табурета из кухни. Это все местный бомон был. Офицеры с женами, по большей части, директор местной гимназии, малоприятный, и еще один господин столичного вида. Оказалось, этот господин Г. Папа, впервые с моего отъезда я общался весь вечер с европейцем, каких и в Киеве не часто встретишь. Он образованный экономист. И тебе тоже было бы интересно с ним побеседовать. У него оригинальные мысли, несколько в духе Тейлора, о котором я тебе рассказывал. Там рассматривается управление именно как наука, и выясняются законы, которым управление должно подчиняться. Юрюзань, Москва, Яков Марии, 30 марта 1913-го. Получил кипу газет, и рампу, и открытки, все получил. Посылка шла 10 дней. Много о вашей студии. Пестрая многоголосица. Одни гениально, другие бездарно. И, конечно, они не правы. Впрочем, раньше всего скажу вот что. Есть старое изречение. Если критики разошлись во мнении, это самое лучшее. Значит, автор не разошелся с самим собой. В чем свобода театра? В отсутствии постоянного метода постановок. Для сорочинской ярмарки выбрали натурализм, для Беатричи возьмут, скажем, декаданс. Может, это возможно, не иметь одного постоянного лица? Ведь индивидуальность актера заключается в отсутствии всякой индивидуальности. Сегодня Шейлок, завтра Городничий. Свел знакомство с местным священником, приятнейший человек, отец Феодосий, с музыкальными интересами. Он вдовец, живет с 2 сыновьями, просил заниматься со старшим сыном немецким языком. За английский и французский я бы не взялся, хотя знаю изрядно. Чтение очень развивает язык. Я согласился и получил вознаграждение, на которое не рассчитывал. Уже 2 ходил к нему в дом и после урока на физгармонии играл. Это для меня большая радость и большая печаль. Как сильно отстал я! Сколько работать придется, только чтобы догнать. 31 марта 1913-го. Читаю «Детство и отрочество». Бывали минуты ужасной тоски по тебе, именно захотелось к другу, единственному за всю жизнь другу. Вспомнились некоторые картины детства, былые мечты. Все такие воспоминания, которые никому, как тебе, нельзя сказать. Отчего мы с тобой так любим Толстого? Помимо всех прочих его достоинств, Толстой нас обоих воспитывает в искренности. Нет ничего труднее искренности, вот мое убеждение, окончательно сформировавшееся только в последние дни. Карлейль считает искренность признаком гения. В этом отношении Думается, нет выше Толстого. В этом его воспитывающее значение. Следующая логическая посылка — потому он сближает людей. Что еще так сближает, как искренность? Моих писем последних, верно, ты не получила. Некоторые из них посылал без заказа, с одной маркой. Видимо, пропали. Ну, целую тебя. Целую руки. Нежно. Странное у меня отношение к рукам человеческим. Слишком много значат они для характеристики. Поэтому слишком дорожу ими. Есть близкие люди, из отдельных красивых черт которых могу все отдать, но не руки. Пусть изменятся глаза, брови, волосы, но руки оставьте в сохранности. И предусмотрительная природа всегда со мной согласна, бережно относится к этому украшению. Волосы выпадут, глаза потускнеют, тело состарится, а руки сохранятся. Немножко только покроются маленькими морщинками, но формы своей не изменят. Москва, Юрюзань, Мария Якову. 31 марта 1913. Ночь. Пришла из театра Зимина. Слушала Садко. И мучилась, что тебя не было. Так все славно и интересно. Все костюмы по эскизам художника Егорова. Каждый костюм — прелесть. Дирижировал Палицын. Захотелось спать. Ведь я эту ночь почти не спала. Доброй ночи, Яша. Ох, как же я устала. И все время какое-то недомогание. И все-таки трудно бросить писать. Еще много-много надо писать тебе. Миша сказал как-то, если будешь писать Яше, не забудь кланяться ему от меня и даже очень. Вот как. Да, Яша, у нас уже большая семья. У тебя новых 3 брата. Хорошо будет. Ну, прощай, милый. И сейчас целую. И всю ночь целовать буду. 15 апреля 1913. Телеграмма. Больна. Подробности письмом. Твоя. Юрюзань, Москва, Яков Марии. 16 апреля 1913. Что за болезнь? Неужели ты в постели? Мне трудно тебя представить больною. Иногда хочется не верить всему этому. У тебя чересчур много теоретического здоровья для болезни. Вставай, Маруся. Был бы рядом, приготовил бы чаю с лимоном и коньяком. И все недомогания как рукой. А я ложусь спать, теперь вечер, для меня поздно, 10 часов. Похозяйничал перед сном, наготовил белье, подушил его цикламеном, который ты любишь. Зачем? Тебя нет. Выстрел носовой платок. Иду раздеваться, а тебя нет. 18 апреля 1913. Добрый день, Марита. Сегодня тебе лучше? А теперь у меня вечер, и слегка глаза липнут. Поздоровался, поцеловал обе руки и прощаюсь опять. Отхожу к сновидениям. Моя жена больна, и я постель за 2000 верст. Как странно звучит. Не могу тебя представить больною. Прощай, детка, будь пай, и вставай скорее. 23 апреля 1913. Вышло так странно. Вот ты больна, мне хочется чаще говорить с тобою, но писать приходится только о себе ведь. Ты больна, а я пишу свои переживания, мысли, надежды. Ну ничего, пусть оно так и будет. Мне писать не нужно или не больше открыток, чтобы не утомляться тебе. 25 апреля 1913. Телеграмма. Телеграфируй, как здоровье. Тревожусь, Яков. Москва, Юрюзань, Мария Якову. 4 мая 1913. Мой милый муж, мой Янка, я в смятении. У меня самое серьезное подозрение, что жизнь моя изменится, и таким образом, что твое скрытое желание, чтобы я покинула сцену, исполнится. И наши мечты, которые мы строили на отдаленное время, исполнятся уже сейчас, когда я совсем не готова менять свою жизнь, покидать театр и становиться порядочной женой порядочного господина. Я никому не могу рассказать о своем состоянии. Оно ужасное. И в этом заключается трагедия женского существования, женского рабства природе. Мы с тобой ведь много говорили о том, что у нас будет большая семья и много детей, и как счастливы будут наши дети, имея родителей, которые растили бы их свободными и гармоничными людьми. Но для меня это будет означать, что моя артистическая жизнь заканчивается, почти и не начавшись. И я вижу себя сейчас, такой, как моя мама, погруженный в скучный женский быт, кастрюли, воротнички, шитье и перешивание. Я это ненавижу. И мама моя, ты не знаешь, писала в юности стихи и хранит свою тетрадку, где записаны поэтические строки, как памятник ее несостоявшейся жизни. Юрюзань, Москва, Яков Марии, 16 мая 1913. Деточка моя, гордость и страх, и восторг, и счастье, и еще много не знаю чего. Я узнаю про возможность нам обвенчаться здесь, хотя снова ехать тебе в поездах четверо почти суток. Может, мне удастся выхлопотать отпуск, но ты узнай на всякий случай, если у тебя среди твоих великосветских друзей найдется адвокат, то расспроси подробно о внебрачных детях, также о внебрачных детях, приписанных к матери, а затем усыновленных отцом. У меня на этот счет кое-какие мыслишки. Все это когда-то я и учил, и на экзаменах сдавал, но сейчас не помню. Под рукой нет 10-го тома свода законов. Не тревожься ни о чем. У тебя есть муж, он все берет на себя.